Добрый вечер. Мы продолжаем с вами. Мы в законах относительно основ Торы, мы дошли до 7 главы. И я очень хотела действительно дойти до этой главы. Но видите, по какой причине. Эта глава посвящена пророчеству. Уже первое предложение, которым Рамбам начинает эту главу, требует внимания особого. Мисудей Атора, леда, шехакель менабе эт бней ха-адам. К основам веры, к основам Торы относится следующее. Нужно знать, что Бог посылает пророчество людям. Почему Рамбам обращает наше внимание на это? Почему это так важно? Почему мы должны знать, что Всевышний посылает людям пророчество? Одна из известных ошибок философов состоит в том, что и те, которые верят в то, что Всевышний сотворил этот мир, они заблуждаются, считая, что с тех пор Всевышний этим миром больше не интересуется и больше нет никакого контакта между человеком и между Творцом. Это ошибка опасная. И поэтому Рамбам начинает с того, что человек должен знать, что Всевышний посылает людям пророчество, то есть есть обращение Творца к человеку. Есть, кстати, удивительная вещь. В молитве мы обращаемся к Творцу. Это наш ответ. В Таилим, в Псалмах, человек обращается к Творцу. Вот этот контакт является чрезвычайно важным. Здесь мы будем говорить о связи Всевышнего с человеком. Мы также предполагаем, что есть обратная связь человека со Всевышним. Это отдельный вопрос, до которого мы дойдем. Что такое молитва, что такое обращение наше ко Всевышнему с просьбами. Этого тоже нужно будет потом коснуться. Продолжает Рамбам. «Вэйн ха невуа хала, эла аль хахам гадоль бехохма, гибор бемидотав, вэло ехе йоцро митгабер алав бедавар баолам, эла ву митгабер бедаато аль ицро тамид. Вэху «Баль деа рехава у нехона адмеот». Относительно длинное предложение. Мы должны обратить внимание на составные части этого предложения. Рамбам задается вопросом. После того, как он сказал, что Всевышний пророчество посылает человеку, нужно понять, кто может быть пророком. В дальнейшем мы увидим, что не всякий, кто может быть пророком, пророком становится. Но это требование, собственно, к пророку, человеку, который готовится к этому, стремится к этому, каким именно он должен быть. Давайте посмотрим. Кому пророчество нисходит? Несколько требований важнейших. Хахам гадоль бехохма. Это человек, который отличается мудростью. Ну, почему здесь есть такой повтор? Великий мудрец в мудрости. То есть это не только потенциал человека, но это и потенциал реализованный. Человек достиг высочайшего уровня интеллектуального, мы должны понять, в чем, что это за хохма, это Тора. Действительно, у пророка должна быть чрезвычайно серьезная подготовка для того, чтобы принять вот это обращение Творца к человеку. Как мы будем дальше говорить, были школы пророков, вспомним впоследствии. Была школа у пророка Шмуэля, была школа у Элияу, была школа у Элиши. Чем там занимались, тоже можно будет немножко остановиться на этом. Но первое вот это требование, человек должен быть величайшим мудрецом в Торе. Дальше. Гибол бемидотав. Интересное определение. Что касается его свойств, его характера. Он должен быть героем. Как вы помните, и Рамбам сейчас это расшифрует нам, в Пиркей Авот задается вопрос, кто герой? Как мы можем знать о человеке, что он герой? В Пиркей Авот сказано, «Хаковешет ицо» – это человек, который владеет собой, который властен над своим дурным побуждением. Предполагается, что в нем доброе побуждение всегда оказывается сильнее. Мы сейчас увидим эту формулировку немножко с другой точки зрения. Но прежде всего, гибол бемидота. То есть после того, как на первом месте мы видели, это должен быть мудрец Торы, понятно, но без внутренней работы, без того, чтобы человек стал героем своих свойствах своего характера, тоже пророчество вряд ли им будет получено. Уточняет Рамбам. «Вело ехе яйцро митгабер алав, бедавар баолам». В чем проявляется этот героизм? В том, что дурное побуждение никогда не победит его, никогда не одолеет его, бедавар баолам ни в чем. То есть мы понимаем, что яцер ара – это дурное побуждение. Но отличается находчивостью, хитростью. Если человек борется с ним в одной точке какой-то, оно как-то подходит к нему с другой стороны, в неожиданных каких-то вариантах, и по отношению к простому человеку мы знаем, что дурное побуждение достаточно часто победу одерживает. Этот герой, который готовится быть пророком, который будет пророком, он должен быть героем по отношению к своему дурному побуждению, чтобы оно никогда не одержало над ним победу ни в чем. Эла, продолжает Рамбам, «Умитгабер бе даато аль ицро тамид». Очень важно, действительно важно здесь каждое слово. У Рамбама, если вы уже заметили, нет лишних слов. В другом месте, до которого я очень-очень надеюсь, что мы с вами дойдем, когда Рамбам говорит о том, как нужно преподавать, как нужно учить Торе, он подчеркивает, что нужно всегда пользоваться вот таким средством, которое называется «леламед бедерех кцара», то есть лаконично передавать информацию без излишних каких-то отступлений. Так он, кстати говоря, всегда писал. Вот тут он говорит, не позволять дурному побуждению, как мы сказали, одерживать над тобой победу, но, а где противоположность? Умитгабер бы да ато алицро тамид. Он всегда побеждает, осиливает свое дурное побуждение, а вот нужно обратить внимание, бы да ато. Да, действительно, требуется серьезная интеллектуальная и душевное усилие для того, чтобы всегда, как он подчеркивает, одержать победу над своим дурным побуждением. Недостаточно какого-то желания, недостаточно, ну, я попробую, может быть, что-то из этого выйдет. Это битва, битва настоящая. Не только Рамбам об этом говорит, Рамхаль об этом говорит, что на протяжении всей своей жизни человек находится постоянно на поле боя со своим дурным побуждением. Когда Рамбам нам описывает вот эти требования, предъявляемые пророку, человеку, который готовится к этой пророческой миссии, да, он показывает, это высота невероятная. То есть ни в чем нельзя уступить. Всегда нужно побеждать свое дурное побуждение. И последнее в этом предложении тоже очень важно. «Вегубаль деа рехава нехона ад меод». Что касается разума этого человека. Начиная, помните, начинает он с того, что это должен быть человек-мудрец в Торе. Что касается разума этого человека, то его разум должен быть широким, как он говорит, нехона адмеот. Ну, сказал бы, что человек должен обладать правильным, твердым, четким пониманием вещей, он еще добавляет адмеот. О чем идет речь? Вы, если вы посмотрите на перечисление вот этих требований, вы наверняка скажете мне, что здесь не задействована эмоциональная сторона человека. Не задействовано еще что-то, о чем мы должны будем говорить, и это воображение человека. У Рамбама очень интересное отношение и к тому, и к другому, но нужно помнить, Рамбам говорит сейчас не о простом человеке, а о человеке, который хочет быть пророком, и если встречаются какие-то необходимые условия, он этим пророком станет. Это требования, предъявляемые ему, как будто бы принципиальные, первоначальные требования. Есть другие, кстати. Адам. Шигу мемуле бехола мидота элю. Значит, мы увидим дополнительные какие-то интересные моменты. Человек. То, что здесь сказано мемуле, нужно понять в современном языке. Мы пользуемся словом мале. Человек полон этих достоинств. То есть речь идет не только о свойствах характера, как мы говорили, это мы обычно называем медот. Но здесь мы понимаем, человек, у которого есть в полной мере все эти достоинства, а еще шалем бегуфо. Удивительная вещь. Человек должен быть крепким физически. От пророка требуется, мы увидим немножко дальше, не только интеллектуальная, душевная, духовная подготовка. Должен быть также сильным физически. Придется выносить достаточно серьезные нагрузки. Для чего еще нужно вот это шалем бегуфо? То есть, почему должна быть это физическое состояние достаточно серьезно, Рамбам об этом говорит. Исходя из того, что мы знаем о пророках из Танаха, жизнь пророка физически тоже была достаточно трудной. Пророки скитались, пророков преследовали. И нужно было выдержать все те невзгоды, все те испытания, которые выпадают на долю такого человека. иметь возможность не только духовно подняться над всеми этими бедами, но также выдержать это физически. Дальше мы видим. Шейканес лепардес. Ваимашек бе отама иньяним гагдолим харехоким. Ветихие ло деа нехона лехавин у лехасик. Интересное продолжение. Говорили о предварительных условиях, а дальше. Когда он войдет в то, что называется пардес. Это понятие, есть много, несколько расшифровок. Здесь в виду имеется, когда человек на таком уровне, который мы только что описывали, войдет в то, что называется тайнами Торы. Это глубочайшие тайны. Сейчас это называется тайным учением и называется словом Каббала. У Рамбама есть понятие тайного учения. Его ошибочно называют иногда рационалистом, то есть якобы он далек от мистики, далек от глубинных пластов Торы, это неправда. Он далек от предрассудков, он далек от заблуждений. И поэтому он тут подчеркивает очень важную вещь. Человек, который погружается в тайные пласты Торы, и «Ваимасех бе отам га иньяним га гдолим ве га рехоким» – это уровень очень высокий. Употребляется здесь слово необычное. Ваимашех беотама иньяны. Как бы вовлекается на эти уровни высочайшие. При условии, повторяет Рамбам, ветиело деа нехона легавину легасик. То есть мы уже предполагали, что вот эта встреча с тайнами Торы предполагает у человека очень серьезную подготовку, которая дает ему возможность, имея, как он опять повторяет, деа нехона, правильный подход. База у него, фундамент у него очень прочный. И есть у него возможность легавину легасик, да, понять и постичь. Вегу. Что происходит тогда с человеком? Вегу миткадеш, веголех, вепореш мидорхей клал хаам, аголхим вемахашахей хазман. Смотрите, какой переход интересный. Здесь у нас, это продолжение предложения, я специально делю его на части, чтобы мы могли как-то немножко облегчить себе работу. Что с человеком происходит? Он обретает святость. Что такое святость? Много объяснений этого явления, этого свойства. Вы сейчас увидите, Рамбам объясняет, как он понимает это. Уфореш. То есть святость – это отстраненность. Отстраненность от всего плохого, от всего, что связано с дурным побуждением, от пустоты. Это отстраненность, вне всякого сомнения, от греха. То есть так ее, мы так это понимает Рамбам, так это понимает Раши. Есть другие возможности понять, что означает святость, но мы попробуем понять то, чему нас учит сейчас Рамбам. Итак, человек обретает святость и отдаляется, отстраняется. Мидалхей клаль хаам. Уточнение сейчас увидим. То есть он ведет себя не так, как ведет любой средний человек. Это называется клаль хаам. А что об этих людях сказано? Это большинство абсолютное. Агольхим бимахашахей газман. Очень важное определение. Простые люди, о которых Рамбам говорит, кстати, без пренебрежения, вне всякого сомнения, ну, что называется ама-арец, человек, который занимается земными делами, дай Бог, чтобы он занимался ими честно, это тоже очень высокий уровень. Но Рамбам говорит, что большая часть народа, она ходит в потемках, в сумраке, зман, в виду имеется, приходящего. Ну, что это значит? Человек вынужден, или это его выбор, заниматься земными делами. Земные дела, они, вне всякого сомнения, от человека требуют большой затраты сил, большой затраты внимания. Помыслы его погружены в это. И невольно, как правило, человек ходит в потемках. Если он не может уделить достаточно времени изучению Торы, не для того, чтобы пророком стать, а для того, чтобы каким-то образом понимать, кто он такой, где он находится, что вокруг него происходит, неизбежно мы с вами ходим в потемках. Это потемки временного, это потемки приходящего. Мы отдаляемся от вечности, мы отдаляемся от истины, потому что интенсивно этим не занимаемся. Продолжает Рамбам. Веолех умезарез ацму, умеламед навшо, шело тихиело махшава клал беэхада дварим бетелим, вело бехевлей хазман бетахбулотав. Интересное определение. Вот так человек отдаляется, отстраняется от тех людей, которые главным образом занимаются материальными вещами. Не может он в это погрузиться, будучи одновременно погруженным в тайны Торы, вне всякого сомнения. И продолжение здесь очень важное. Он голеху мезарез ацму. О чем тут речь идет? Нужно постоянно прилагать усилия. Потому что работа, которая ему предстоит, которой он занимается, требует времени, внимания, сил, самоотверженности. И есть вот это мезарез ацму. Он сам себя должен побуждать. Почему так? Когда мы говорим о ребенке, родители и учителя занимаются тем, чтобы добавить мотивировку, привлечь, показать, как это интересно, как это важно. Этот человек находится уже на высочайшем уровне. Никто к нему не придет с требованием прилагать усилий больше, чем он прилагал до сих пор. Он должен сам от себя требовать, сам себя побуждать к этому. Умеламед навшо, шело тиело макшава клал бехада дварима бетелим. Тут о чем идет речь. Он должен учить, сказано навшо, самого себя. Но на самом деле вот это удивительно, погруженность, вот эту внутреннюю работу в тайны Торы. Человек должен учить, сказано буквально, свою душу. Должен учить самого себя. Чему? Чтобы не допускать, чтобы у него не было никаких помыслов в том, что касается дворим бетелим. Что такое дворим бетелим? Это пустые занятия. Это пустая трата времени. Это что-то, что не имеет никакого значения на самом деле. И любой человек это понимает, для этого не нужно быть пророком. Есть интереснейшие исследования, то, что я помню, они, наверное, лет 10 тому назад, или даже 15 лет тому назад. Статистические исследования на тот счет, сколько часов ребенок сидит перед экраном телевизора, если в доме есть телевизор. Сейчас наверняка я где-то слышала, но я не запомнила, собственно, результаты. Сколько часов человек сидит перед экраном компьютера? Если этот компьютер имеется, разумеется. Когда речь идет о детях, взрослые могут каким-то образом регулировать, но далеко не всегда. Взрослый человек. Вы знаете, что такие вещи человека затягивают. Дворим бетелим – это пустая трата времени. Человек от этого ничего не понимает. В русском языке есть замечательное такое выражение. Есть аналог в иврите, немножко другой. Убить время. Но есть полчаса, чем я буду это время наполнять? Кстати, удивительно, это уже мудрецы нашего поколения, наши предшественники, предыдущее поколение, подчеркивают, тоже опираясь на слова мудрецов, что о человеке можно судить, о себе самом можно судить, если мы отдаем себе отчет, чем мы заполняем вот эти свободные четверть часа, или полчаса, или час, или 10 часов, мы в силу какого-то случая свободны. Ничем другим заниматься не можем, серьезными вещами заниматься не можем. Чем мы заполняем это время? Здесь подчеркивает Рамбам. Человек должен себя подталкивать, должен себя побуждать. Никто другой этого не сделает, и учить самого себя, чтобы мысли его никогда не занимались чем-то пустым. Продолжает. Вело бехевлей хазман ветахбулотав. Это другое. Что такое хевлей хазман ветахбулотав? Хевель, опять же, что-то, что есть и его же нет. Гевель – это пар. Гевель – это суета. То, о чем царь Шломо говорит. Суета, сует, все суета. Это как будто бы есть. Человек активно чем-то занимается. Но по сути дела в этом нет ни малейшего смысла. Это тает, как пар. Это рассеивается. И человек сам убеждается в том, что вот эта суета на самом деле никаким результатом разумным не приводит. Эвляязман – это вот эта суета приходящего. Это то, что не имеет продолжения, то, что не имеет смысла. Что такое тахбулот? Тахбулот – это уловки для того, чтобы, видите, тут получается такой замкнутый круг. Есть занятия пустыми вещами, есть на самом деле активная деятельность в погоне за суетным, за пустым. И табулотав, человек действительно задумывается над этим в поисках, как реализовать вот то пустое, чем он занимается. Эла – это чем, что не должно быть, с чем нужно бороться. Мы видели. Нужно побеждать свое дурное побуждение, нужно заботиться о том, чтобы ничто и никто не вовлек тебя вот эту суету. А дальше, Эла, продолжает Рамбам, да а то пнуята мидлемала. Интереснейшая формулировка. Чем разум человека занят, такого человека? Он всегда устремлен вверх, ввысь. Вот как любопытно сказано. Да отопнуя. Его разум свободен для того, чтобы обратиться ввысь. Мы понимаем, что когда человек устраняет все помехи, все то, что ему не дает заниматься главным. Я в скобках хочу только сказать. Я понимаю, что никто из нас не готовится быть пророком. Но вот то, о чем говорит здесь Рамбам, разумеется, не на сверхвысоком уровне, но на нашем приемлемом уровне советы здесь чрезвычайно важные. Когда-то, если вы помните, мы учили другие какие-то места в этой же самой книге, но другие разделы, и обращали внимание на то, что Рамбам нас учит, каким должен быть Талмид Хахам, каким должен быть человек, носитель Торы, мудрец, который посвящает всю свою жизнь, все свои силы изучению Торы. Там мы задавались примерно тем же вопросом, какое отношение вообще это имеет ко мне? Имеет прямое отношение, хотя, разумеется, я понимаю, что не обо мне речь идет, но ко мне обращаются. То есть я должна видеть вот это, вот этот уровень сверхвысокий и понимать, что даже если мне не удастся достичь половины того, что описано, простите, десятой части того, что описано, путь намечен, этапы можно проследить. Итак, то есть нужно освобождать свой разум, освобождать вот этот ценнейший инструмент, которым Всевышний наделил человека. И вот эта освобожденность от мусора, от пустоты, для того, чтобы человек обращался ввысь. Опять же, о его разуме что сказано? Шура тахата кисе. То есть разум этого человека достигает престола славы Всевышнего. Если когда мы говорим действительно о пророке. Легавин бе отана цурот хагдушот хатегород. Это, честно говоря, не про нас сказано. Это уже высочайший уровень. Когда человек понимает высшие миры, духовные миры, то, что здесь названо «цурот гдошот тегород», это духовное создание, «унистакель бехохмато шеля кадош баруху кула». Это приобщение его к мудрости Всевышнего, к мудрости Пресвятого. Это Тора. То есть других источников у нас не было и нет. Уточняет он. Мицуа вишуна от табура арец. Ве йодея михем годло. Что потом будет, сейчас мы увидим. То есть это приобщение к мудрости Всевышнего. Это понимание высших миров. То, что называется Цуар Ишуна, в виду имеется действительно духовное создание, которое называется Хайота Кодеш. Это святые живые, то есть на самом деле это очень высокий уровень ангелов. Аттабура Арец. То есть пророк, этот мудрец, он должен знать не только духовные миры, но он должен также знать, понимать то, что происходит на земле. Поэтому это называется табура-арец, удивительная вещь. То, что находится на поверхности, то, что находится в глубинах, это все творение Всевышнего. И пророк должен это знать. Дальше что? Благодаря вот этому знанию духовного и материального, человек знает сознает, постигает величие Творца. И тогда мияд руаха кодеш шура алав. Если вы проследите еще, если сможете просмотреть дома этот текст, видите необычную вещь. Перед нами лестница. Чего нужно избегать, к чему нужно стремиться, чем нужно заниматься. И конечная цель, если ты прошел этот путь, ты поднялся по этой лестнице, то на человеке пребывает святой пророческий дух. Путь очень непростой. Убеэтше тануах алава руах. Тогда, когда на нем пророческий дух, на него этот пророческий дух снизойдет, титарев навшо бемаалата малахим ханикраим ишим. Удивительно. Душа его приобщается. То есть на самом деле титарев — это то, что мы называем таровет. Это связь, это смесь, скорее, я бы сказала, в этой ситуации приобщение к уровню ангелов, которые называются Ишим. Иш – это муж. Кто называется, какие ангелы называются мужами? Это ангелы, наиболее близкие к человеку. То есть мы знаем, что вот это деление, оно достаточно условное. Хочу вам напомнить, что Малах, так называется ангел, так называется человек, и тот и другой при исполнении ими обязанностей. То есть есть некая миссия. Ангел – это духовное создание без материального. Человек – это, собственно, составными двумя частями, материальными и духовными. Когда человек выполняет назначение свое, исполняет свою миссию, он достаточно часто в Танахе тоже называется ангелом. Итак, это приобщение к уровню ангельскому. Ваяфех ле иш ахер. Удивительно, что все вот эти этапы подготовки, да, действительно, человек не занимается пустыми делами, да, действительно, человек отстраняется от какой-то так называемой общественной жизни. Это верно. Но вот когда здесь уже на нем пребывает пророческий дух, сказано, что это подъем очень-очень высокий, как мы сейчас увидим, достаточно резкий. Об этом Рамбам говорит. Он превращается в другого человека. И что тогда? «Веявин беда ато, шеэйно кемот шехая». Но человек понимает, что он уже не тот, кем он был раньше. Эла, шенит ала альма алат шар бней адам хахахамим. Удивительная формулировка. В каком смысле ты уже не такой, как был, но ты сознаешь, что произошли в тебе существенные перемены? В смысле характера, в смысле понимания этой действительности. Хотя помните, с чего мы начали? Это хахам гадоль вехохма. И первая ступенька. Это не самое сложное требование, как мы уже видели. А тут подчеркивается. Человек понимает, что он поднялся рывком, кстати говоря, когда он получает пророчество. Вот этот святой пророческий дух. Рывком поднялся на уровень выше уровня других людей. Моше неймал бы Шауль. Но тут нужно чуть-чуть уточнить. Вегит набита имам, венефахта ле иш ахер. Это встреча между Шаулем, будущим первым царем Израиля, встреча его с пророком Шмуэлем. Когда Шмуэль говорит Шаулю о том, что он будет царствовать, вот удивительный момент. Дает ему, Шмуэль дает определенное наставление, когда он уйдет, расстанется со Шмуэлем, пойдет к себе домой, он встретит, в частности, то есть там есть несколько моментов, на которых я не буду обращать внимания. Сейчас, по меньшей мере, если вы помните, о чем там речь идет, это встречи Шауля по дороге, и, наконец, он увидит группу пророков, которые пророчествуют. Это люди, которые называются сынами пророков, то есть учениками пророка. И оказавшись в их среде, Шауль тоже начинает пророчествовать и предупреждает его пророк Шмуэль: ты станешь другим человеком. Шаулю это нужно для того, чтобы стать царем. Кстати, вы наверняка тоже помните, то, что предшествует воцарению Шауля, это вот этот момент пророчества и конец его царства. К сожалению, трагический конец, там тоже присутствует второй эпизод пророчества. Вот он опять, там он преследует Давида. Единственное, что Шауля удержит, это то, что он опять попадает, он окружен вот этими учениками пророков и присоединяется к ним и пророчествует тоже. Только нужно здесь добавить что-то, очень важный момент. Мы понимаем, что человек, который достиг пророческого уровня и пророчество получил, разумеется, от него требуется особая работа над собой, отношение особое, которая называется анава, смирением по отношению ко Всевышнему и по отношению к тому народу, чьим пророком он будет. Не случайно мудрецы подчеркивают, что величие Моше, мидраши очень это подчеркивают, оно ради народа, не ради него самого. То есть вот мы видели, вот это первая алаха 7 главы. Требования невероятно высокие. Работа титаническая. Но человек это делает не для себя. Не для того, чтобы подняться над всем народом и гордиться тем, что ты достиг более высокого уровня, чем кто бы то ни было вокруг. Вот тут Рамбам подчеркивает одну, я хочу только вернуться к этой детали. Человек, когда он удостаивается пророчества, он понимает, то, что мы только что видели, что он достигает более высокого уровня, чем другие мудрые люди, которые находятся на первой ступеньке вот этой лестницы, которую мы сейчас с вами проследили. Но это не дает ему никакой возможности, никакого права гордиться вот этим своим уровнем и с презрением относиться к тем, кто находится несравненно ниже его. Если это происходит, к моему колоссальному сожалению, человек своего пророчества лишается. И есть противоположный полюс, который, к сожалению, называется навишекер, лжепророком. Если у пророка появляется хоть какая-то капля гордыни, если у пророка появляется хоть что-то, от желания самоутвердиться, простите, в кавычках. Разумеется, он не только пророчества лишится, если такое вообще может произойти, но, возможно, падение еще более низкое. Мы остановились здесь перед второй алахой. Я бы не хотела начинать это сейчас, потому что в любом случае придется достаточно скоро прекратить этот урок и для чтения Таилим в частности. Но я вижу, что есть вопросы. Если мне удастся их открыть, если нет, я всегда надеюсь на, естественно, на Тифере. Что-то у меня открылось. Давайте я попробую. Да. Правильно я понимаю, что даже если человек обладает всеми необходимыми качествами для того, чтобы стать пророком, но у него нет желания им стать, он пророчество не получит. Или у такого человека все же есть желание стать пророком. Вопрос совершенно удивительный. То, что мы знаем из Танаха. Первый пример, важнейший, всем нам известный. Наш учитель Моше 5 раз попытался отказаться от того, чтобы стать пророком и идти в Египет в качестве такового. Вы помните, у него всегда есть объяснение, почему не он. На 4 объяснения Всевышний ему отвечает. Когда Моше говорит в своей 5-й попытке отказаться, шлах на боя ты шлах, пошли того, кого посылаешь. Есть несколько объяснений у Раши. Раши объясняет, пошли того, кого посылал и раньше. Действительно, Моше получает за это наказание. То есть какие-то намеки на наказание были и при других попытках отказаться. Но здесь это совершенно, совершенно четко. Приведу вам, не стану перечислять сейчас, замечательный пример, который мы еще будем говорить об этом, пророк Ирмияу, который пытается отказаться со ссылкой на свой юный возраст. Вот это его знаменитое «Кинар Анохи», «Я отрок». Ну, он не совсем младенцем был в это время, но это, знаете, удивительная вещь. Пророк, у которого нет ни капли гордыни. Необходимое условие для того, чтобы быть пророком. Но когда вот это самоуничижение препятствует исполнению миссии определенной, да, мы знаем, что Всевышний человека направляет, иногда наказывает. Самый знаменитый пример, как вы, разумеется, помните, это пророк Йона, который по известным причинам пытается бежать земли Израиля для того, чтобы пророком не стать. С другой стороны, пророк Ишаяу. Удивительная сцена, конечно, который говорит: вот я, пошли меня. То есть, когда Всевышний ищет, кто бы выполнил вот это назначение, пророк Ишаяу готов. Есть такое, есть этакое. Но из истории пророка Йоны мы знаем, что коль скоро у пророка есть определенное назначение, хочет он того или не хочет, он это свое назначение должен будет выполнить. И у Всевышнего есть возможности заставить уже действующего пророка свое назначение выполнять. Есть еще... интересный вопрос тоже. Был ли Раби Акива пророком? Есть такое высказывание у мудрецов. Хахам адиф минави, что в определенных ситуациях, в определенные периоды мудрец имеет преимущество перед пророком. Это особое пророчество. Это пророчество через знание Торы. Вот это главное. Вот это погруженность. Кстати говоря, здесь мы тоже видели занятие тайнами Торы. Это то, что было у Раби Акивы. Удивительный момент. В той ситуации, в которой Раби Акива оказывается, это после разрушения второго храма, то, что требуется, это быть мудрецом. Но есть еще одно интереснейшее высказывание, которое я вам приведу очень коротко, где мудрецы говорят, что пророчество сейчас, после разрушения второго храма, определенно, и даже раньше, нет его у нас. Достаточно давно нет у нас пророчества. Осталось оно, так мы цитируем это, у малых детей и, простите, у умалишенных. Но там есть продолжение. Но у мудрецов пророчество не покидало никогда. Но это особое пророчество. Это другое пророчество. Это способность видеть то, что другие люди не видят. И мудрецы, как мы с вами знаем, занимаются тем, что они нам показывают причины, корни явлений. Достаточно часто нам это кажется не только непонятным, но и странным. Это особого вида пророчество. Это не Ирмияу и Ишаяу и Ехескель. Это пророчество мудрецов. Я понимаю, что еще где-то минута. Максимум я должна буду, может быть, я еще что-то увижу. Удивительно. Можно ли нам, вопрос очень хороший, можно ли нам стремиться достичь высшего уровня или это гордыня? Стремиться очень нужно. Стремиться быть пророком я не рекомендую, потому что на самом деле вот это, мы еще будем об этом говорить очень много. Но миссия пророка тяжелейшей является. И не случайно, как вы видели, я подчеркнула это. Там требуется и физическая сторона, и физическая сила. Потому что то, что требуется от пророка, это непостижимые вещи. Это видеть, это понимать. Это нести пророчество людям и пытаться их остановить от падения, от тяжелейших ошибок и получать взамен не благодарность, а, простите, преследование. Мы еще к этому вернемся. Я хочу пожелать всем шаббат шалом, чтобы действительно были добрые вести, чтобы наши молитвы были услышаны и всего самого-самого доброго. Шаббат шалом.